Сейчас я хотел бы предоставить слово Ливану Васадзе с докладом «Иран и Закавказье. Истории современности, геополитические аспекты», чтобы, может быть, освежить наше помещение этой тематики в некой более экзистенциальной координаты. А с другой стороны, я хочу тоже вот подчеркнуть такой момент, что грузины жили с иранцами намного, в общем, с ними и не жили никогда, а жили с ними долго, тесно, много-много столетий и, наверное, имеют какие-то знания о народе, который является ближайшим к ним и который оказал значительное влияние на грузинскую идентичность, так, по крайней мере, со стороны кажется, как никто другой. Пожалуйста.
Благодарю вас, дорогой Александр Гелевич, приветствую всех участников семинара. Очередная архиважная тема, совершенно, опять, необъятная для одного разговора, одного доклада. И поэтому я решил, поскольку я делал несколько презентаций и докладов о двояком дуализме манихейства на грузинском языке, и тоже в силу своих возможностей интересуюсь иранской философией и религией истории, решил выбрать немного более современный угол, поговорить о чем-то гораздо более сегодняшнем и насущном, но без истории, конечно, никак не обойтись. Потому что, как совершенно справедливо сказал Александр Гелевич, у нас гигантский опыт сожительства и взаимного влияния с персами, с иранской культурой. И, наверное, будет интересно, познавательно обозначить некоторые какие-то ключевые вехи в этом многовековом или многотысячелетнем опыте взаимоотношений для русской аудитории. В своих работах по Новомахии, в том числе в иранском логосе, и в своей директиве Дугина по иранскому логосу Александр Гелевич совершенно справедливо не устает подчеркивать, что дабы понять ту или иную культуру, надо перестать смотреть на нее глазами внешних культур, а надо понять ее как бы изнутри. И то же самое касается, наверное, нашего опыта с иранцами. Начну я тоже с такого анекдотического случая, произошедшего со мной лет 10 или 12 назад, когда я был на свадьбе моего друга в Джайпуре, в Раджастане. И вы знаете, что такое индийская свадьба, сколь она красочная и традиционная, и великолепная. И я, ну, как обычно, приехал туда в своей грузинской чохе и ходил там, общался с огромным количеством гостей со всего мира. И вдруг ко мне подошел очень такой типичный иранец в иранской одежде, пожал мне руку, спросил, грузин ли я, и, получив от меня утвердительный ответ, с радостью сообщил мне, что мы с ним были одной страной, и когда-нибудь это опять так и будет. И на этом, собственно, завязалось наше знакомство. Он оказался по материнской линии правнуком в 10-12 колене злейшего врага Грузии Шах-Аббаса. И также по отцовской линии сыном одной из знатных фамилий, бежавших после революции в Лондон вместе с семьей Шаха, Реза Пахлеви и всей вот этой прозападной либеральной иранской интеллигенции, знати и олигархии. Но сейчас не об этом. Вот этот инцидент показывает такую призму взгляда, которая присуща этой огромной культуре, потрясающей в сегодняшний день тем, что она является, пожалуй, я бы сказал, самой закрытой культурой к модерну. Не только тем, что возвысила себя или элевировала, простите за неуклюжий перевод термина, от монархии к теократии современности, да, и полностью закрыла к себя для основных процессов идущих внутри модерна и постмодерна. Но еще она удивительна тем, что, возможно, во многом в результате вот этого своего закрытия она на сегодняшний день является самой молодой в мире нацией. Из 74, что ли, миллионов населения, 40 миллионов там молодежь. И Иран во всем, и Иран везде. Я думаю, что нету такого недооцененного игрока, влияющего потенциально столь сильно, уж точно на региональном уровне для нас с вами важного региона, как Иран. То есть его взрывная энергия и такая, знаете, сейчас вот раскрывающаяся пружина, которую мы чувствуем здесь, в Грузии, об этом я тоже расскажу, совершенно недооценена, не осмысляется и никак нам, мне кажется, до конца непонятно. Ну, я сначала немного нырну в историю и скажу, что все основные вехи, за исключением эпох, когда Иран уходил с мировой сцены и уступал это место арабским завоевателям или тюркской экспансии, в нашей истории связаны именно с Ираном. Вот эта дуальность нашей истории, когда Грузия как одна из малых христианских стран старается выжить между двумя полюсами, всегда почти одним из этих двух полюсов является Иран и его культура. Еще до христианства. Парфянские войны, царь Агубаза, Колхов и так далее. Но особенно уже с крещением веры, с принятием христианства. Сам факт жития святой Нино и крещения, принятия крещения Грузии в 327 году царем Мирианом и Наной напрямую связан с Ираном, потому что вот в это зловещее предкрещенское событие, вот в эту ночь, когда Цхет, жителям Цхеты в ужасе и панике от пронесшегося по Цхете слуха, что их сейчас наказывают за предательство. Кто является этим субъектом, который собирается грузин наказать? Конечно, иранцы. Предательство чего? Конечно, маздеянство и зороастрийской религии и философии. И потом, как мы помним из жития святой Нино, она уговаривает царя Мириана не менять мнение, и что это нам бесовское наваждение, и утром, когда расцветет, не будет никаких иранских или персидских войск, и Грузия принимает крещение, что так и произойдет. Один из величайших наших царей, Вахтанг Гургасали, 5-6 веков, вся его политическая, геополитическая карьера – это лавирование между Византией, Вторым Римом и Ираном. Погибает он во время битвы против персов от предателя-телохранителя, подкупленного персами и метнувшего стрелу ему в порванную подмышкой, значит, железную кольчугу. Как я уже говорил, с наступлением арабских завоеваний, а потом уже и тюркских нашествий, Иран как-то отходит на второй план нашей истории, хотя считается, что в общей сложности мы под Ираном прожили около 400 лет, если сложить вот все периоды нашей истории. Огромное количество слов. У нас, кстати, взаимное проникновение, и в фарси есть множество слов из картули, и в картули есть великое множество слов из фарси. И, кстати, есть слова, которые ушли туда, как и в тюркский, из картули и вернулись к нам измененными. Влияние на культуру, влияние на нашу историю совершенно неописуемые. Чего стоит тут сам тот факт, что Чотар Руставели в начале своей поэмы, в золотом уже веке, когда Ирана и вообще на горизонте не видно, в XII веке, поэму представляет так, если амбал виспарсули картулет на таргманнеби. Этот рассказ персидский, переведенный мной на грузинский. Хотя в аналах не найдено прототипа этой истории. Считается, что это просто некая такая культурная дань со стороны Руставерли в сторону влияния персидской культуры по тот день со стороны персов. Я говорил о том, что при Ренессансе Иранской империи уже в 17 веке, даже я бы сказал в конце 16-го, при начале их борьбы против доминации осман в нашем регионе, Иран очень активно возвращается в нашу жизнь, и ключевые события, как ни странно, связанные с русско-грузинской историей, связанные именно с Ираном, я, как обычно, чрезвычайно осторожничаю, избегаю каких-то таких, знаете, формулировок в русской аудитории, которые бы там выставили меня в свете там представителя маленькой нации, обиженной на великую нацию. Но мне кажется, все равно важно подчеркнуть несколько очень важных исторических вех для понимания современности, психологии, геополитики нашего региона, потому что это очень важно. Шах Аббас, его восстание против осман, его завоевательские войны в Восточной Грузии, в Картли и Кахете, его жесточайшие рейды, его ожидание Ираклия II, подписавшего к Ираклию II, я еще вернусь при Ага Магомедхане, но, скажем так, похищение им главной святыни грузинской культуры. В грузинской версии говорится, что хитон Христа не был отдан Шах Аббасу после разрушения Картли Кахети, и была отдана подделка, да, потому что похороненная Господом невозможно раскопать человеку, но эта подделка, в нашем понимании подделка, в персидском понимании подлинник, сегодня как некая реликвия хитон Христа хранится в России, да. И подаренная там князю Орлову, переданная Михаилу Федоровичу Романову, и все, что связано с Шах Аббасом. Да. С ним же связана одна из самых трагических историй в истории Грузии, когда он, там, уничтожив Тбилиси, выходит через Кахетию, останавливается в Гараджийской пустыне, которая сейчас является, к сожалению, предметом великих трений между Грузией и Азербайджаном, очень опасная зона наших взаимоотношений, и он видит, это пасхальная ночь, 1616 год, он видит вереницу, светящуюся в пустыне, спрашивает, что это такое, ему говорят, что это грузинские монахи справляют Рождество, и он посылает воинов с требованием сменить веру или потерять голову. Игумену Гараджийской пустыни является ангел, предупреждает его приближающейся опасности, о выборе, который вся братья должна сделать, а это ни много ни мало 6 тысяч монахов Гараджийской пустыни. И когда подходят воины к монастырю и говорят, что у вас есть выбор, либо вы отказываетесь от вашей веры и принимаете нашу, либо вы теряете голову, монахи отвечают, что выбор есть у вас, не у нас, а у вас. Либо вы позволяете нам закончить литургию, и тогда беспрепятственно сносите всем нам головы, либо вы прерываете нашу литургию, тогда мы с вами воюем, да, вы нас победите, но какую-то часть вас мы все-таки перебьем. Персидские воины посоветуются и решат подождать. И двое послушников испугаются и сбегут с монастыря, и они во время начала этой бойни видят возносящиеся души в небо, и два сиротливых венца, которые просто плавают в небе над монастырем. И они понимают, что происходит, и в раскаянии бегом возвращаются, чтобы принять эти венки на себя. Да. В этих же войнах, в этих же нашествиях совершенно жестокое истребление именно кахетинской части нашего населения и насильственное переселение из Кахетии 300 тысяч жителей, половина из которых погибла, и заселение их два региона Ирана, Ферейдана и Мазандара, которые на сегодняшний день размножились до 450 тысяч человек. Это такой гигантский грузинский кластер внутри иранской культуры, отдельная тема для разговора, исследования, геополитического анализа и так далее. Кстати, у ферейданских и мазандарских грузин поверье в течение всех этих веков, что если ферейданский или мазандарский грузин успевает пробежать под радугой, он оказывается на родине. Их совершенно трогательные обычаи, так же, как и гурджа и лазов внутри Турции, 40% исторической Грузии, на территории которой находится печь мчади, например, кукурузный хлеб, и наносить руками вот так ладошкой крест, и чтобы никто не видел, переворачивать и так его дожаривать, и так его есть. Да? Вот я как бы прыгая так по вехам основных таких моментов взаимоотношений, в том числе касающихся России, невозможно не упомянуть Ктанинскую битву, которую, по-моему, Александр Гелевич, если так прямо не упоминал, то в одной из своих директив или экспертиз делал намек на нее, где, по-моему, 15 лет спустя после подписания Георгиевского трактата, то есть трактат был Ираклием II подписан в 1783 году, а вот в 1795 году, то есть глубоко внутри протектората, происходит эта гигантская трагедия, когда ожидания Ираклия II о защите от Магомед-хана не оправдываются, и в либеральном нарративе это обида для нас, а в грузинском, воинском, ученическом нарративе это там, великий день для нас, ибо 35-тысячное войско ага Магомед-хана, пришедшее на Тбилиси, встречено 7-тысячным войском Ираклия II, и погибают все, то есть погибают 13 тысяч персов и 7 тысяч, ну там выживает только царь и 150 его телохранителей. И да, конечно, с точки зрения там европеизированной, протестантизированной и самой себя лишившей патриаршества впоследствии такой рациональной России, а не Руси, это совершенно правильный ход, потому что в хребте ломается всякая там возможность независимости или царства, но в грузинской историографии вы сами понимаете, как это интерпретируется, и последующие за этим отмена грузинского царства, грузинского патриаршества именно в грузинской призме, ну просто естественные последствия Ктанинской битвы, да и все. Да. Переходя к советскому периоду, очень интересные аспекты такой, или постсоветскому периоду грузинско-кавказско-иранской геополитики, я хочу затронуть несколько таких очень крупных, важных для нашего с вами будущего вопросительных знака или аспекта, о которых, безусловно, надо думать и которые, безусловно, надо учитывать. Но это можно поднимать только в таком кругу с Александром Гелевичем, вот с группой интеллектуалов, которые посещают такие семинары, потому что я исходил всю там Великую Русь и нашел лишь 1-2 таких оазиса, где можно на таких глубинах говорить о русско-грузинских отношениях, потому что те реалии, от которых мы с вами страдаем, настоящей политики, что в Грузии, то в России, просто удручают и почти никакой надежды на улучшение не оставляют. Вот не далее, как сегодня новоназначенный Хабаровский губернатор Дегтярев заявил, что в хабаровских событиях виден четко грузинский след. То есть, оказывается, и там грузины там гадят в Хабаровске. Значит, то есть такой постмодернистский сюрреализм, да? Значит, несколько штрихов, насколько это важная тема даже сегодня, да? Ну, начну с того, что учился я в классической гимназии первой средней школы в самом центре Тбилиси, где учился Немирович Данченко, Илья Чавчавадзе и все самые видные деятели Грузии последних 200 лет. И где-то в третьем классе, не объясняя причин, нам стали усиленно интенсивно преподавать фарси. И фарси я в детстве знал почти как английский или русский. И совершенно не было понятно, зачем это делается. И только впоследствии, после там, перестроечные там, годы, после развала Советского Союза, все выяснилось в силу нашей внешней схожести с частью, там, скажем так, пуштунских, персидских и иранских племен. Нам преподавали фарси для использования войны в Афганистане. Несколько наших старших родственников и товарищей успели в этом качестве побывать, да, на афганской войне, именно в качестве там подготовленных разведчиков и так далее, включая моего дядю. В сегодняшнем треугольнике закавказских, надо здесь терминологическую поправку, для вас, то есть для русских, мы Закавказье, а мы себя, мы вас называем Закавказьем, то есть мы Амир Кавказье, то есть этот Кавказ, а Имир Кавказье, то есть Закавказье, это как раз вы. Да? Вот в русском понимании Закавказье Иран играет огромную роль, и вот почему. Начнем с азербайджанской культуры. Нами уважаемы все наши культуры, окружающие нас, и армянская, и азербайджанская, понятно. Вы все знаете, что влияние Ирана там гигантское, потому что по этническому происхождению наши азербайджанские братья тюркское племя, а по религиозному происхождению или культурному они шииты. Да? То есть если турки, они сунниты, азеры, они шииты, и влияние, и взаимное, кстати, влияние, огромная азербайджанская шиитская диаспора, играющая огромную роль в Иране, это целое направление, и как эта пружина будет раскрываться в многополярном мире, это огромный вопросительный знак. Роль Ирана в отношении к Армении, вот при всей ее сейчас сложности, при всей сложности ее взаимоотношений с Турцией, противовес Ирана в этом смысле, и как, значит, некий альтернативный коридор. Армения является, как вы знаете, landlocked, то есть закрытой со всех сторон. Иран всегда представляется в геополитических и в стратегических планах развития Армении как всегда имеющаяся альтернатива. Ну и, наконец, Грузия, совершенно потрясающий пример последних 10-12 лет. Многие не знают, при абсолютно фанатически либеральной политике, которой мы захвачены в центре Тбилиси, одним из противоборствующих или врагов, который является ваш покорный слуга. Вот в этом либеральном Тбилиси потрясающий парадокс, что полное раскрытие либерального Тбилиси перед Ираном происходит. Выдано 83 тысячи вид на жительство. Тбилиси практически иранский город. Вот сейчас немного коронавирус повлиял, но уже не протолкнуться. Есть районы Тбилиси, где грузинская речь слышна меньше, чем фарси, и это, конечно, не может нам, консерваторам и традиционалистам, нравиться при всем уважении любви к иранской культуре. Да? Этому есть несколько объяснений от того, что мы стали таким, знаете, либеральным таким городом, куда стремятся иранцы за всеми прелестями жизни, недоступными им на своей родине. Но здесь, боюсь, есть и более прагматическая сторона у наших, значит, либеральных патронов. Я уверен, что при нашем гигантском потенциале влияния на Иран, именно в силу наличия почти полумиллиона грузин, говорящих на картуле, немного архаичном, но вполне себе понятном, получающих у нас гражданство, либералы, там, глобалисты первыми догадались, что хочешь либерализировать изнутри, значит, Тегеран, вот тебе пластарм для обработки там, пятой и шестой колонны, я в этом просто уверен. То есть волны эмиграции, уехавшие на Запад, в Англию, в Европу, там, в Америку, это люди, которые там номинально являются иранцами, это вот такая гигантская машина по приему, обработке, либерализации. Значит, пятая и шестой колонны Ирана. Где православные наши братья, которые на всех каналах кричат, что там хабаровские грузины идут, что там Абхазия и Цхинвали это, значит, не Грузия, и что грузины нас предали, так им и надо. Гамсахурдия, оказывается, говорил, что Грузия только до Грузии. Вот все эти гадости и глупости, значит, навязанные в русском сознании телевидениями, значит, товарищей Гусинского и Березовского, засевшие, ну, удивительным образом под самую кожу абсолютного большинства патриотов, я не буду об этом говорить, я просто хотел подчеркнуть, что Иран актуален, жив и динамичен, как никогда. И каким образом там Третий Рим сможет и сможет ли вообще использовать своего южного православного брата и соседа не в качестве объекта для дробления, а именно в качестве объекта для цивилизованного, позитивного, себе полезного и Грузии полезного объекта влияния, как на Турцию, в которой живет по разным оценкам от 4 до 6 миллионов грузин и лазов, курдей и лазов, так и в Иране. Значит, вопрос будущего пока все очень угрюмо, но для этого у нас наши семинары, чтобы общаться, обмениваться мнениями и быть друзьями во Христе. Благодарю вас за внимание.
Благодарю вас, дорогой Ливан. Это придает иранскому фактору такое дополнительное измерение геополитическое. Но я хотел обратить внимание также, что современный Иран как никогда включен в проблематику, именно проблематику времени, проблематику конца времен. Идет фундаментальная мобилизация иранского такого эсхатологического потенциала, ожидание Махди, ожидание того, что в зороастрийской традиции было Саашьянтом, называлось Саашьянт. И, конечно, этот фактор не просто... Мы говорим сейчас о мифологии, теологии, каких-то далеких вещах. Мы говорим о конкретной политике. Как этот фактор может повернуться с мобилизацией Ирана в геополитической картине, это очень, очень сложно себе представить. Безусловно, я вот здесь как раз скажу, что абсолютно точно, ну, это моя позиция, что грузины наши ближайшие братья и православный народ, который совершенно... ну, наш совсем, и необходимо искать любые способы для того, чтобы разблокировать те сложности, недоразумения, которые сложились. Но это очевидно, это совершенно безусловно. Но здесь очень важно по поводу Ирана. Иран, несмотря на то, что это большая региональная сила, это еще и глобальный игрок эсхатологии. Вот в чем дело. Вот это на самом деле... Он сопоставим, а тот, у кого есть вот эта большая, большая эсхатологическая миссия и такая традиция фундаментальная, его нельзя сбрасывать со счетов. Ну, как нельзя сбрасывать с Израиля, например? Ну, маленькое государство совершенно можно как плюнуть и забыть. Тем не менее, это невозможно как бы так относиться. Израиль играет в нашей геополитике глобальную роль, несмотря на свой маленький размер. Иран имеет огромное значение глобальном контексте. Вот смотрите, у нас сейчас вот такое любопытное предложение. Иронист Карина Геворгян хотела дать свои комментарии. Пожалуйста, Сергей, это Дмитрий Владимирович Ранде, разблокируйте, пожалуйста. О, пожалуйста, да. Пожалуйста.
Здравствуйте. Ну, я хотела бы всех поблагодарить, потому что мне было очень интересно. Я с огромной благодарностью обращаюсь ко всем. И по ходу дела. Это не просто академический такой стиль, как персы говорят, таро, да, такое раскланивание перед вами. Я действительно очень внимательно слушала, и для меня было важно то, что сегодня вы говорили. Я очень благодарна господину Васадзе, который сказал именно о том, какие проекции эти темы могут иметь на сегодняшний день. Это особенно важно, потому что актуализация этих тем не только с точки зрения нашего любопытства к истории метафизики, а к тому, что сегодня происходит и что будет завтра, как мы можем увидеть завтрашний день благодаря тем знаниям, которые нам способны раскрыть эта тема. У меня есть вопросы, я позже попрошу Александра Гелевича ответить. Вы сказали о том, что первое царство было Вавилонское, но дело все в том, что, с моей точки зрения, все-таки Хеттское царство, которое достаточно близко по языку, видимо, и по каким-то этническим и культурным связям было впоследствии к Ахеменидскому, заложило те основы, которые легли в основу первой, собственно, империи по-настоящему, с моей точки зрения, именно как империи, более этнической, более конфессиональной. Это Ахеменидская все-таки империя с декларацией прав народов. Вспомните о знаменитом цилиндре Кира, копия которого лежит в ООН, а оригинал в Британском музее. Помните, да, где народам предоставляются их права. Ну, там есть апелляция к законам Хаммурапи. Вот. Но это так, мелочи, ее можно оспорить, но вот мне представляется, что все-таки невозможно обходить хеттскую державу, хотя, конечно, понятно, что, перефразируя известную ироническую фразу из русской культуры, история хеттов темна и непонятна, да, как и история медян. Вот. Сейчас я, с вашего позволения, как раз перескочу на те темы, которых касался господин Васадзе, а потом коснусь немножечко более подробно манихейства, если позволите. Ну, первое, мне бы хотелось сказать, что вопреки всяким базарным подходам, вульгарным, которые и анекдотическом, которые достаточно хорошо распространены были в Советском Союзе относительно тех народов, которые сейчас проживают в Закавказье или на Южном Кавказе, да. Так вот, вопреки всему этому, мне бы хотелось отметить, что грузинский язык является не индоевропейским, что это язык-изолят. И что, по всей видимости, это, конечно, старостинный дьяконов, древнейший, один из древнейших и культурнейших народов грузины восходит, вероятно, к части тех союзов того племен, которое проживало в Эламе. И в этом смысле понятно, что их исход, скорее всего, состоялся, видимо, после захвата Суз Ашурбанипалом, то есть вот та часть эламитских народов, а это была, я замечу, по Тойнби цивилизация спутник, вот, и она существовала с 4-го тысячелетия до Рождества Христова по конец 3-го тысячелетия, как цивилизация нам известна, оставила интереснейшие следы. Иногда мне кажется, что изображение эламских воинов в Персеполисе на самом деле мне даже по одежде очень напоминают некоторые костюмы, которые распространены в некоторых частях современной Грузии. Ну, или я имею в виду традиционные костюмы. Поэтому это отдельный вопрос, мало разработанный, и я считаю, что он еще ждет своих серьезных исследователей. Поэтому, поскольку исламскую цивилизацию относят к иранским, хотя это тоже цивилизация в своем роде изолят, и исламский язык близок к дравидийскому, а Старостин считал, что из современных живых языков к грузинскому близок только японский. Вот, это отдельная тема, чрезвычайно любопытная, но отнюдь не но достойная своих исследователей. Вот. В этом смысле, теперь перескакиваю на историю, когда господин Васадзе говорил о болевых точках, что ли, ментальности или самосознания грузин. Да, действительно, вот эти, выражаясь дворовым языком, эти терки с иранцами были, конечно, невероятно жесткими, и можно смело говорить, что иранцы не один раз проводили геноциды на этой территории. Ну, есть такая жестокая шутка, что иранцы геноцидировали грузин, а турки геноцидировали армян. Вот, в большей степени, хотя, надо сказать, оба народа, и армянский, и грузинский, в общем, терпели гнет и одной империи, и другой империи, но в разной степени жестокости. Ну, это так, это обобщение может быть не очень корректно. А, вот, теперь мне бы, я бы вернулась, да, и, конечно, для меня очень серьезно из выступления господина Васадзе, для меня очень серьезная тема открылась о том, что Иран – это современная культура, закрытая культура модерна. Это стоит обсудить, потому что действительно признаков постмодерна я в Иране не наблюдала. Я прямо вам скажу, и для меня это показалось чем-то совершенно особенным, особенно после путешествия по Европе. И живу я, как вы знаете, в Москве, в России. В общем, я увидела, что там практически следов именно стилистики и социоконструирование постмодерна я, в общем, не заметила. И вот это, конечно, очень любопытный момент. Тоже хотелось бы развить эту тему, и если бы господин Васадзе там на следующих каких-то семинарах более подробно бы сделал бы сообщение на эту тему, я бы его с удовольствием послушала. А теперь я обращаюсь к теме манихейство. Ну, это самое, выступлю как вульгарная армянка. Да, замечу, что, конечно, и тут мы отметились, потому что у Мани, мать Марьям, она была как раз из княжеской династии комсараканов армянской, и это достаточно хорошо известно. По крайней мере, биография Мани хорошо описана. И с моей точки зрения здесь бы следовало отметить то, что, возможно, и, судя по всему, он все-таки был выходцем из секты эл-касаитов или сабиев, вот, которые сами себя считали потомками учеников Иоанна Крестителя. Вы поймете, почему это актуализируется сегодня. Но при этом, и это мне кажется странным, и вот здесь есть некая двойственность самого манихейства. Одевался сам Мани так, как одевались митраистские жрецы. У него были такие зелено-желтые штаны огромные и голубой плащ. Вот. И черный, из черного дерева такой посох. Вот. Это абсолютно вот просто костюм был взят у митраистских жрецов. Но при этом его ценностная система ничего общего с митраизмом, с моей точки, вернее, она прям даже противоположна в каком-то смысле классическому митраизму, потому что вот это разделение на свет и тьму и материю, как отнесение материи к категории тьмы, бездны, зла и так далее и тому подобное, это особая тема, которую унаследовали, как вы знаете, позже, возможно, масоны, некоторые из разновидностей регулярного и иррегулярного масонства, которое так или иначе опиралось на тоже на какие-то охвостья гностических культов, распространенных именно на Востоке и в Магрибе. Вот здесь возникают некоторые такие серьезные моменты, которые Да, и ну, можно было бы говорить о каких-то подробностях, но его задача, он свою задачу, с моей точки зрения, насколько я это помню, могу ошибаться, заблуждаться, может, мне сейчас не хватает знаний, может, надо что-то перечитать, но я понимаю так, что для меня вот Мани – это фигура, которая на самом деле пыталась мучительно ответить на вопрос теодицеи, оправдание Бога, почему в мире существует зло. И он пошел радикальнейшим путем, он просто отделил Творца от зла, понимаете? И все, вот в этом возникла его двойственность. Теперь проекция на сегодняшний день и на наш постмодерн, в котором мы вынуждены, на эту уходящую натуру, в которой все-таки мы еще живем. Я обращала внимание на то, что там, где были, и сейчас оставим в покое Китай, где даже на юге Китая, вы знаете, на побережье, там единственный манихейский храм уцелел. Фундзян, по-моему, провинция называется. Но это мы оставим. Вот все, что восточнее Ирана, мы сейчас оставим. А вот все, что... Потому что здесь я не Копенгаген, как говорится. А вот что касается более западных мест, то я заметила следующее. Там, где существовали все-таки манихейские секты, где они были популярны, вот, то впоследствии, если вы заметите, прям по карте очень интересно наблюдать, там возникают общины уже во христианскую эпоху. В Византии их называли павликианами, в Болгарии, на Балканах – богумилами, на моей исторической родине, в Армении, их называли этими самыми тандракийцами. Но это все одно и то же. Они очень близки были друг к другу, просто это по названиям мест, как правило, их так называли. Ну, что любопытно, значит, и в Византии, и в Армении, насколько мне известно, довольно быстро сообразили, что из этого может выйти всякая гадость, и их изгнали. Их изгнали. И куда они двинулись? Они ведь двинулись на северную часть Средиземноморского побережья. На побережье Франции. Впоследствии на явно совершенно вот именно эти общины оказали влияние на общины катаров и альбегойцев, и мы видим проявление манихейства у катаров. Вот, а дальше мы понимаем, что европейский протестантизм, разные разновидности европейского протестантизма так или иначе опирались на это наследие. Вы знаете, очень интересно, вы тут все рассказывали, вернее, вы некоторые байки рассказывали со мной тоже, у меня тоже есть одна очень небольшая байка. Я разговариваю с дипломатом из посольства Франции в Москве, а он мне говорит, да, я француз, но я протестант. Я говорю, ну, значит, вы кальвинист, дорогой. Вот, а он говорит, ну да, как это, ну, соответственно. И вот я ему это излагаю, а оказалось, что для него настолько важно, он посещал вот эти вот места, как бы касающиеся генезиса протестантизма европейского. И когда я ему сказала про тандракийцев, он мне даже потом написал на e-mail, что да, я вот и в Армению съездил, и в Турцию он съездил, соответственно, потому что вот для него как бы такое паломничество было важно. Он искал эти места, и он нашел подтверждение моим словам. Ну, мне больше не на что сослаться. Единственное, по Жванецкому сам себя не похвалишь, ходишь как оплеванный. Я должна сказать, что в 2007 году вместе с таким известным российским политиком Вячеславом Леонидовичем Глазычевым мы ездили в Иран и были в Персеполисе. И когда мы вышли, я ему сказала вообще, а что получается такое, что всю эту грекоцентричную модель культуры мы должны пересмотреть? Он на меня посмотрел и сказал, ну, вроде, выходит, что так. Вот у меня был такой шок. При том, что я иронист, я обучалась в ИСА и так далее, но мне надо было побывать в Персеполисе, чтобы это понять. У меня с собой, кстати, был Плутарх, сравнительное жизнеописание. И я обратила внимание на то, что, значит, там Македонского ругают, его окружение ругают, что он совсем, ну, прям варвар стал, одевается как варвар, ведет себя как варвар. А я, значит, держу в руках Плутарха, смотрю на варваров, у которых, как сегодняшние эти военные ботинки, прошитые, шнурованные, отрезной этот самый рукав, как они одеты, они в штанах и так далее. А потом смотрю эллинистические изображения уже времен сасанидов, и эти греки и римляне в тряпочках просто выглядят сущими голодранцами на фоне вот этих иранцев. Вот. И впоследствии мы говорили, как-то получился разговор с Сергеем Переслегиным. Он мне сказал, Корене, об этом надо написать. Я написала хулиганские 5 страниц дворовым языком. Вот. Но он сказал, что так не пойдет. И в результате я написала текст «Матрицы и парадигмы». Он есть на сайте globoscope.ru. Вот. На самом деле, простите меня, пожалуйста, это эссе мутное только потому, что для меня был чрезвычайно важен гипертекст, то есть те ссылки, которые я даю. То есть сам мой текст слабоват, я это знаю. Вот. Но некоторые моменты вот из того, что вы говорили, Александр Гелевич, я там тоже обозначила, так что наши с вами подходы созвучны. Относительно Ирана и Турана, я рада, наконец, что... В общем-то, эта тема тоже не, в невульгарном варианте, наконец, обсуждается. И я сегодня смотрела довольно много участников сегодняшнего вебинара, поэтому я вам очень благодарна за это. Это чрезвычайно важно, то, что вы делаете. И я надеюсь, что это будет иметь соответственно продолжение. Спасибо вам большое.
Благодарю вас. А сейчас Леван Васадзе хотел сделать добавление в отношении замечания Корене Геворгян, госпожа Георгиевна.
Да, благодарю вас. Мое основное замечание касается вашей лекции по нон-эквивалентности, о которой я забыл сказать, но до этого я хотел ответить уважаемой Корене, что, во-первых, благодарю ее за столь лестные слова в адрес культуры нашей. Скажу, что никогда не слышал об этой экзотической версии происхождения грузин. В нашем историале, пользуясь той же терминологией Энрико Карбена или в большинстве научных гипотез, грузины считаются автохтонным населением Кавказа, а вот все индоевропейцы, естественно, включая армян, и все тюркские народы считаются позже пришедшими. Но вообще, в моем понимании, комментирование истории друг друга, особенно между соседними народами, является делом неблагодарным. Я всегда стараюсь воздерживаться от подобного рода комментариев. Что касается тезиса об нон-эквивалентности, который великолепно развил в своей лекции Александр Гелевич, я бы сказал, что именно вот эта бескомпромиссная дуалистичность иранского взгляда на мир, иранского мировоззрения и проявилась в событиях исламской революции. Я, кстати, не имел в виду, что Иран является, может быть, я недостаточно ясно выразился, что Иран является таким консервом модерна. Я говорю, что он является консервом против модерна, не впустившим в себя модерн, насколько это возможно. Безусловно, пенетрация со стороны модерна в иранскую культуру неотвратима и имеет место быть, но вот в моем последнем путешествии в Иран я был по делам в Тегеране, в Гургане, в провинции на острове Киш. Я очень четко видел, что все то, что можно назвать сегодняшним Ираном, это отрицание как раз именно модерна и полное вообще незнание постмодерна. И в этом смысле, Александр Гелевич, мне кажется, что столь пронзительного и ясного противостояния между иранским пониманием там плохого и хорошего, как это произошло в исламской революции, в их понимании, невозможно представить. То есть нельзя назвать ни одну другую страну, которую в эту эпоху, если вспомнить библейскую историю и в ней скатывание от теократии, как мы говорили на одном из наших семинаров, до, значит, монархии является неким шагом вниз, Иран представляет собой обратный процесс именно в конце 70-х, в начале 80-х годов. И, кстати, надо подчеркнуть, что когда, значит, бесноватые либералы там критикуют нас, например, в Грузии, обвиняя во всех смертных грехах, включая бытие там агентами России, вот, например, в имидже либерального нарратива, что предлагается грузинскими традиционалистами, ну, помимо там сбалансированной добрососедской политики с Россией, с Арменией, с Азербайджаном, с Турцией, с Западом и так далее. А нас обвиняют в попытках именно иранизации. Вот это тоже очень интересный аспект. То есть иранизация является неким таким обвинением в самом страшном смертном грехе. И парадоксально, как я говорил в своем докладе, что эти же люди, управляющие государством и идеологией, раскрывают полностью страну для бесконтрольной иммиграции с Ирана. Вот все, что я хотел сказать. Благодарю вас.